У нас нет туалетной бумаги в магазинах уже давно, уже полторы недели вообще никакой.
Что вы вчера... делаете?
В смысле, ну...
у вас есть запас?
Газета «Правда».
Газета «Правда». Я помню, ну, вот вы смеетесь, а я помню эти времена в детстве.
Помнишь
как,
это
когда
чувство, да, вот
ты
когда
выбирал,
ты так шик-шик-шик.
Да, ты
делаешь,
выбирал газету,
да?
Ты ее комкал, чтобы она была помягче. И не всякая газета, с журналами, я был, помню, очень было неприятно, потому что они были очень острые.
Саша, мне кажется, 95% слушателей подкаста, я надеюсь, ребята, что вы никогда не повторите наш опыт. Те времена прошли, может быть, конечно... Не-не, там буквально прям написано, что как, когда вирус попадет вам в рот, вы почувствуете жжение, нужно сразу поглотить его, потому что кислота в желудке растворит его. Короче, какая-то жесть просто, ну блин.
Запить водкой, нет?
А?
Нет.
Запить водкой, да, кстати, это было бы очень удобно. 2 литра кипяченой водки нужно выпить, и все, сразу пойдет.
Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Сергей Король из Берлина.
Всем привет.
И с нами также Елена Захарова из Нью-Йорка.
Привет.
Нельзя сказать, что мы игнорировали слона в комнате все это время, но про коронавирус мы на самом деле упоминали еще месяц назад, но за последние пару недель ситуация в корне изменилась. То, что происходило где-то далеко и неправда, теперь происходит прямо тут и на самом деле. Сегодня мы как раз поговорим о том, что происходит в Лондоне, Берлине и Нью-Йорке из, собственно, непосредственного персонального опыта, поэтому мы, собственно, всех вот тут вот и собрали. И начнем, пожалуй, с Берлина. Сергей, как там у тебя в Берлине дела? И у тебя, так понимаю, есть запас.
Да, я запас вином, хотя пить его не могу. Короче, вот я как сапожник без сапог. Ну, ситуация у нас... Сейчас прям я в режиме реального времени на сайте института Коха скажу, сколько у нас заболело. Открываю. Берлин 731 заболевший, плюс 158 ко вчерашнему дню. Пока 0 умерших. Это, типа, всего в Германии институт Коха насчитал 14 тысяч заболевших и 31 погибшего. Ситуация напряженная, скажем так. Но местные жители и берлинцы, кажется, вообще не вдупляют, потому что теплые дни, все идут в парк. Если бы, мне кажется, было плюс 30, все бы купались. В городе введены ограничения, закрыты все бары, закрыты клубы, все закрыты театры, кинотеатры, школы, университеты. Рестораны открыты, но туда ввели 2 требования. Во-первых, не более 50 человек. Во-вторых, расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра. А в-третьих, ресторан должен вести список поименных всех посетителей с телефонными адресами в течение 2 месяца.
Wow.
Ну, типа, чтобы трейсить, если, возможно, кто-то заболел.
Ничего себе.
Ну, и на этом фоне 90% ресторанов просто взяли и закрылись. Ну, типа, хрен ли. Очень тяжело местные жители переживают, потому что здесь очень много микробизнесов, для которых это практически равно разорению. А горожане устраивают разные акции, поддерживают клубы, собирают деньги в специальный фонд, который распределяет между клубами и диджеями. Ну, кто поддерживает кого? Кто татуировщиков, кто там виноторговцев. А, вот есть русскоязычная диаспора интеллигентная, она поддерживает местный такой интеллектуальный клуб, называется «Панда», и все донатят туда, чтобы им хоть как-то выжить. Ну, короче, как-то вот стараются. А при том, что это только-только, вот буквально 2 недели все это действует.
Что такое русский интеллектуальный клуб?
Ну, это такое что-то вроде маленького зальчика, человек на 50, куда приходит какой-нибудь Владимир Сорокин с лекциями, или там какие-нибудь концерты идишской музыки проводятся. Ну, что это такое? Полуеврейское, полурусско-берлинское, вот.
Мы с тобой последний раз записывали подкаст 2 недели назад. Как твоя персональная, ну, жизнь изменилась с тех пор?
За 2 недели я не заболел, значит, я карантинный период выжил, выдержал. Жизнь, ну, Аня сидит дома, потому что коворкинг закрыт. Мы поддерживаем эту концепцию, типа, оставайтесь дома, которая сейчас очень популярна везде. В целом, даже не знаю, появилось какое-то такое легко-депрессивное чувство. Словно, как бы твоя жизнь тебе немножко уже не принадлежит. Нельзя путешествовать, очень трудно планировать что-то на перспективу ближайших там 2-3 месяцев, потому что непонятно, что будет. Очень сильно по мне ударило то, что вырос курс доллара и евро, потому что я получаю доход в рублях, трачу его в евро, я прям за неделю победнел там на треть.
Но это же не из-за коронавируса, а там отдельный кризис происходит.
Как-то все связано, кажется.
Но коронавирус это усугубляет очень сильно,
да,
я
да,
согласна с Сережей.
Короче, как-то вот так. Непонятно, очень на самом деле грустно, что, кажется, только все начинается на самом деле, и что будет через 2 месяца, вообще непонятно. Вот, фух, выдохнул.
Лена, ну, как бы, давай расскажем, во-первых, как бы, как, ну, ты сейчас в Нью-Йорке, может быть, вкратце упомянем то, что мы, на самом деле, с тобой уже записывали эпизод «Иммигрант Каста» пару лет назад, когда мы были совершенно никому неизвестной подкаст.
Ничего не изменилось, Саша.
Ничего не изменилось, да.
Не льсти себе.
Теперь-то вы просто, ребята, конечно.
Да, но да, тогда ты, собственно, жила, так сказать, постоянно в Нью-Йорке, и с тех пор ты... Так, расскажи, что с тех пор изменилось, и как ты, и что ты сейчас делаешь в Нью-Йорке?
Я вообще сейчас живу в Москве, и у меня получилось так, что... Вот на самом деле нужно сказать, что, по твоим словам, все изменилось за последние 2 недели. Я бы даже сказала, что, наверное, ситуация с коронавирусом очень сильно изменилась за последнюю неделю.
Ого.
И я как раз попала на эту неделю, потому что буквально 2 недели назад я сидела дома в Москве и думала о том, что вот, наверное, я хочу себя чем-то порадовать и поехать на неделю в Нью-Йорк. И я читала активно новости, смотрела, что происходит. Думала, конечно же, что, наверное, это не лучшее время. Привет в прошлое. Что ты сделала вообще? А я, конечно же, посоветовалась еще с теми, кто живет здесь, потому что я как-то хотела замачить, не знаю, новости с ощущениями локальных людей. И мне все сказали в голос, что ну да, там, типа, обстановка не лучшая, но при этом часть на работу ходит, часть спокойно работает из дома, если они себе это могут позволить. При этом все было открыто, все было супер спокойно. И я довольно глупо, как я сейчас понимаю, купила билет буквально на послезавтра.
Ого, то есть ты пожалела прямо?
Как бы сейчас я расскажу дальше.
Давай.
И я купила билет буквально на послезавтра. И это опять же была, это была прошлая неделя, начало, и все выглядело довольно ровно. Меня никто не остановил ни в одном из аэропортов. Я делала пересадку в Лондоне. Меня никто не спросил, была ли, я не знаю, в Италии либо в Китае в последнее время. Не измерил ни температуру, не спросил, как я себя чувствую. Я спокойно приземлилась в JFK. Прошла контроль. Опять же, мне никто не задал ни одного вопроса. И через 2 часа, как я приземлилась, Трамп сказал, что больше не принимаем рейсы из Европы. И тут я такая думаю, блин, я просто успела как бы, да, в последний вагон, и, ну, звоночек такой сильный. Но на следующий день, мне кажется, в четверг утром я проснулась просто в другом мире. Я пошла гулять в город, и просто все вокруг обсуждали новости. Это был самый пик, потому что, я думаю, накануне отмена рейсов из Европы она всем очень сильно добавила anxiety какого-то. Люди просто говорили только об этом. В магазинах была полная паника, и притом эта паника была очень точечная. То есть у тебя мог быть, не знаю, один магазин, где люди стояли в очереди на улице просто, и были полные тележки с туалетной бумагой, с гречкой, рисом, там, всем, что есть такое локальное здесь, да. И при этом через дорогу мог быть магазин, в котором просто было пусто и были полные полки. То есть это именно была паника, которая была абсолютно нерациональная, а вот именно паника. И я пошла гулять по городу, и мне кажется, что я за этот день увидела больше мелких конфликтов на улице и иррациональной агрессии, чем за несколько лет жизни.
Серьезно?
Здесь.
Серьезно?
Ого. Просто, да, люди просто шипели друг на друга везде, там, типа, в метро в стиле «Don't touch me! I didn't touch you! You're so nervous! I'm nervous! You're nervous!» И просто раз, и как бы огонь. И я была в таком шоке. У меня просто было целый день, там, я не знаю, в стиле «ребята, полегче». Вообще, откуда это все? Это город, в котором я такого не видела никогда. Я сильно расстроилась. И на полпути своей прогулки мне друг отправил сообщение о том, что МЕЦ сказал только что это их последний день работы, они закроются завтра утром. И я просто туда пошла, не знаю, в последний час. И на следующий день закрылись все. Вот. Но мне кажется, прошла неделя с прошлого четверга, то есть я здесь уже целую неделю, и люди заметно успокоились, все наконец-то закупились своей бумагой, рисом, бинсы и кукурузой, там, чем только можно было. Полки не опустели никак, и люди наконец-то чуть такие более чил, и сейчас в городе, в парках ощущение бесконечного воскресенья. Значит, такое количество людей в парке, которые сегодня, я здесь даже не видела в выходные дни. Сейчас здесь просто типа тройное воскресенье. Все с детьми, собаками. А я сейчас ходила на прогулку перед звонком и видела людей, которые рисуют, делают йогу, строят шалаши. Ну, то есть просто такое...
Ну, это я вот сейчас открыл...
Такое полное развлечение. Да.
Открыл Wall Street Journal, пишут, количество подтвержденных случаев коронавируса в Нью-Йорке увеличилось вдвое до 4000. И я такой...
Я сейчас смотрю на live updates по Нью-Йорку. Цифры еще выше, к сожалению. 5151 человек. Апдейтед было 9 минут назад. Ну, то есть это прям, да, это очень плохо.
Uh-huh.
И я, конечно, у меня очень сильный social guilt за то, что я здесь. И я просто мечтаю уже наконец-то оказаться дома.
То есть у тебя тоже есть ощущение, что ты молодая и здоровая, так сказать, разносишь вирус?
Ну, видишь, смотри, если бы я находилась здесь как житель, я бы не сидела просто дома. Я бы ходила на одиночные прогулки в парк. Мое личное мнение, что это безопасно. Я считаю, что выходить и по городу гулять — это ок. Но путешествовать в это время — это, конечно... Это слишком. Вот. И у меня, конечно же, есть эта проблема с тем, что я делаю очень эгоистичный поступок, хотя он и получился довольно спонтанно. И я стараюсь здесь ходить пешком только и прохожу по 20 километров в день, потому что просто мне больше нечего делать. Ну, как бы ем, встречаюсь с людьми, которые согласны со мной встречаться. Пью вино, ем всю еду, по которой скучала, и хожу по 20 километров. Вот такая моя жизнь.
Ну да, Лен, ты только что упомянула, что ты встречаешься все еще с друзьями и людьми. А расскажи, как у них поменялось какая-то, не знаю, этикет поведения встречи? То есть вы, не знаю.
Ну, наверное, мы все научились мыть руки, конечно же. Моя американская подруга мне рассказала такую детскую шутку, о которой я, конечно же, никогда не знала, потому что я не была здесь с маленьким ребенком, о том, что ты должен мыть руки, пока поешь песню «Happy Birthday». Типа, когда ты допел до конца, значит, ты достаточно вымыл руки. Вот, собственно, этим мы с ней и занимались. Такая social activity просто. Так, наверное, люди стали меньше обниматься при встречах, но я бы не сказала, что все друг от друга шарахаются как-то. Сейчас я вполне себе вижу на улицах людей, которые гуляют. И моя позиция в том, что если вы живете в одной квартире, то пойти этой же компании на прогулку нет никакой большой опасности, потому что вы просто идете по пустынной улице. Это то, что люди сейчас делают, собственно. Рестораны, кафе все закрыты, кроме того, как на пикап и на доставку. Я, честно сказать, тоже это такая моя позиция. Я хожу здесь раз в день и беру где-нибудь кофе или еще что-то, потому что это просто видеть, как бизнесы жалуются и как они теряют сейчас деньги, это очень грустно. И мне кажется, что это тоже такая небольшая поддержка. И с кем ты не говоришь, их самый большой страх, что их закроют вообще. Да, пикап тоже. Они этого все очень сильно боятся.
Слушай, Лена, у меня такой вопрос. Вообще, как в Америке обстоят дела? Там же вся медицина платная по страховке, а если ты коронавирусом заболел, то тебя вылечат бесплатно?
Смотри, это тоже, мне кажется, основной такой фактор, который, на мой взгляд, контрибьютит в ощущение тревожности и вот в эту панику, потому что люди не просто боятся заболеть, а люди боятся попасть на большие деньги. Живя здесь, я понимаю, о чем они говорят. На сегодняшний день по Нью-Йорк Стейт якобы сказали, что анализы и лечение бесплатные будут. Но, имея опыт с местной страховкой, я прекрасно... Я понимаю, почему люди все равно переживают, потому что даже если тебе об этом сказал governor, это совсем не означает, что так потом будет на самом деле.
Mm-hmm.
По стране сказали, что снимут все дополнительные оплаты по анализам, но не по лечению. То есть, насколько я понимаю, если ты сегодня живешь там, я не знаю, в Канзасе или в Орегоне, и ты придешь подавать анализ, анализы с тебя не возьмут деньги, но потом счет за твое лечение, которое может быть 10 тысяч, mm-hmm. ты все равно заплатишь. И это, конечно, сильно пугается. Mm-hmm.
То есть, правда ли, что даже ты не можешь пойти в больницу и попросить сделать себе тест, потому что это может быть платно?
Нет, сегодня официально сказали, что тесты бесплатные. Это сегодня не страшно сделать. Mm-hmm. Страшно, что если ты заразишься, и твое лечение будет стоить очень дорого.
И тесты можно делать даже тем, у кого нет страховки, бесплатно.
Я не уверена насчет этого. Я думаю, что это очень сильно, конечно, зависит от штата тоже. Mm-hmm.
Как ты думаешь, на фоне всего этого, может, они все-таки проголосуют за социализм и бесплатное здравоохранение?
Вперед, Берни!
Простите, ребят.
Что значит всем бесплатное здравоохранение?
Нет. Я думаю, что они скорее помрутся. Нет. Ну, я могу быть, конечно, очень пессимистична, но учитывая, какие настроения сейчас здесь экономикой, я не верю, что следующий шаг — это будет бесплатная медицина. Здесь сегодня у всех первая мысль — это о том, сколько мне будет это стоить, и второе — не потеряю ли я работу. Mm-hmm. Поэтому, ну, на мой взгляд, бесплатная медицина — это немножко из другой жизни. Yeah. Ну, кто его знает, может быть.
А ты, слушай, как вот ты сама, у тебя же туристическая страховка сейчас, она поможет тебе в случае чего?
Да, у меня туристическая страховка, я пыталась заранее узнать, покроет ли она коронавирус, но вопрос в том, что страховая компания может посчитать его таким же непредвиденным событием, как извержение вулкана, потоп или еще что-то, и тогда это не страховой случай. Наверное, единственный способ узнать, покроет или нет, это заболеть и посмотреть, что будет дальше. В общем, никакой уверенности у меня нет, но, наверное, самое стрёмное, это что ты сидишь здесь и на протяжении 10 дней просто боишься лишнего чиха и покашливания, что первое, это сколько тебе это будет стоить, а второе, я заражу всех вокруг, и что же я наделала, потому что я встретилась с теми. Но это только еще больше, конечно же, добавляет к social guilt.
На самом деле, объясняет то, что ты упомянула, то, что люди в метро как бы очень раздраженно относились друг к другу. Вот это вот как раз очень сильно, мне кажется, объясняет то, что люди не столько боятся заразиться, сколько то, что ну, им это выльется в копеечку в итоге и разорит их персонально, финансово.
Можно кредитки, наверное, платить.
Мне кажется, да, что это очень сильно добавляет к страху. Особенно учитывая то, что все еще боятся одновременно с этим потерять работу. Mm. У фрилансеров у всех вообще беда, потому что непонятно, где будут их новые заказы. Про Россию курс доллара и рубля я вообще молчу. Это конечно...
Да, слушайте, я сегодня в черном хожу весь день, потому что это просто ужасно.
Сергей, а ты-то работу не потерял?
Ты такой добрый, Саш, просто.
Нет,
такой
на самом деле у нас сосед как бы музыкант, но он пожилой, как бы музыкант, он выступает типа там в Royal...
Ты дважды вообще в зоне опасности, да, так
да,
сказать?
Да, в Royal Albert Hall, и я вот с ним буквально пару дней назад общался, ну, как бы у нас дистанция там, заборчик, вот это все, да, но я с ним общался, да, он рассказал, что, да, он потерял работу, но и вот они сидят, короче, на сбережениях. Там, ну, то есть он как, ну, то есть все музыканты, ну, профессиональные музыканты, я так понимаю, они фактически фрилансеры, да, то есть тебя позвали, ты играешь, не позвали, ты не играешь. Сергей, ты же тоже как бы все это дело, ты тебя там... Как у тебя дела?
Ну, я прежде всего скажу, что тут сегодня буквально читал в новостях, что в Германии сформировали специальный фонд помощи. Его размер в Берлине составляет около 300 миллионов евро. На эти деньги государство выделит безвозмездную помощь людям, которые финансово пострадали от коронавируса. Если они какие-то маленькие предприниматели, там какие-нибудь парикмахеры или, не знаю, варят кофе в маленькой кофейне. Но эта помощь ограничена около 5000 евро на человека в компании. И это небольшие деньги, это, может быть, пару месяцев хватит покрыть какие-то там долги. И государство тут что-то еще отсрачивает, господи, слово-то. Отсрачивает платежи по аренде.
Копирайтер, помогает...
да. Ну, слушайте, правильно так говорить, сорян.
Хорошо.
Ну, и вроде как немножко все чуть-чуть спряли духом. И, ну, в целом, конечно, грустно смотреть на каких-нибудь винную лавку, где я обычно покупаю вино. Она пишет такие просто совершенно пронзительные посты в Инстаграме, типа «Мы привезем вам лично бутылку домой, только купите хоть что-нибудь». Думаешь, блин,
ребят. Я здесь вижу абсолютно такие же сообщения, да. И когда ты лично разговариваешь с людьми, это особенно печально.
Слушай, Лен, а скажи вообще, как, на твой взгляд, вот есть такой блогер, его зовут Денис, сам себе сказал, по-моему, если я не ошибаюсь. Какой-то, он водит экскурсии по Нью-Йорку.
Да, да, да.
И у него есть... Сейчас он публикует...
Да, 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 я знаю его через Facebook, да.
Вот, и он публикует видео в своем блоге, где он ездит просто по городу, снимает на камеру происходящее и говорит, что происходит. И меня поразило на видео, что город совершенно пустынный. Там нет туристов, нет вообще... Это правда так?
А город пустой между парками, практически, да. Ну, то есть ты идешь по улице, она очень пустая для Нью-Йорка, потом ты доходишь до парка, и там супер много людей. А в небольших районах, которые в основном из маленьких домов состоят, и где есть бизнесы на первом этаже, несмотря на то, что бизнесы практически все закрыты, все равно есть люди. И особенно близко к парку. Ну, у меня такое ощущение, что люди просто идут от дома до парка, поэтому я кого-то на улицах вижу. А так, да, и я вчера шла от Централ Парка по 5-й авеню, а 5-я авеню — это обычно, когда вот ты просто в толпе идешь, это одно из моих самых нелюбимых мест, и вчера я шла там одна, то есть ты идешь двухметровый и тротуар, и ты идешь практически один, и встречаешь там 2-3 человека в 10 минут, это очень плохо. И все закрыты абсолютно.
Лена, слушай, какие вообще твои планы? Ты сколько планируешь? Как ты можешь уехать? Хочешь? Что ты об этом думаешь?
Я очень хочу уехать в воскресенье. И мне вчера пришло письмо о том, что мой самолет отменен. Ого. Но авиакомпания работает над тем, чтобы перебукать меня на что-то еще. Я вчера пыталась им позвонить, но ожидание на линии было больше 2,5 часов. Меня просили не звонить, если мой самолет не ранее, чем через 3 суток. Поэтому, собственно, я сегодня, видимо, проведу ночь на звонке, если они мне не ответят сами. Пока я от них ничего не получил. Но план мой был в воскресенье сесть на самолет, оказаться в Москве и закрыться дома, видимо, на карантин на 14 дней. Как там у нас это должно выглядеть. Вот.
Ого. Слушай, а сейчас же Аэрофлот, по-моему, по-прежнему летает, да, в Нью-Йорк?
Это еще одна моя глупость. Я купила билет с пересадкой в Лондоне, потому что...
А Трамп же не закрыл, по-моему, полеты в Великобританию, нет?
Уже закрыл.
Уже закрыли,
сначала Европа, да.
Они вначале закрыли только Европу и считали Британию не Европу, а потом они закрыли Европу.
Да-да-да, мне это понравилось.
Саш, ты что об этом думаешь?
Они закрыли и UK, да. Это вообще, конечно же, наверное, проблема белого человека просто. Я купила билет не напрямую, а с пересадкой в Лондоне, потому что рейс Лондон-Нью-Йорк был авиакомпанией Virgin, и я подумала, что это прикольнее мне. Вот. И сейчас я, наверное, от этого только пострадаю, потому что Аэрофлот летает, а Virgin не знает, что со мной делать. Потому что, видимо, у них больше нет рейсов до Лондона. Ну, в крайнем случае, если что, я потрачу много денег и куплю себе новый билет с Аэрофлотом до дома.
Нифига себе. Дорого стоят сейчас билеты вообще? Сколько можно долететь из Нью-Йорка в Москву прямо сейчас?
Я как раз сегодня это посмотрела. $400, и это очень неприятно будет, но чего делать?
Печалька. Слушай, а скажи, вот если сейчас типичный нью-йоркец или гость Нью-Йорка, чем сейчас вообще заниматься в городе можно? Чего осталось?
Ходить по улицам.
И все?
Ну да.
А музеи тоже закрыты, да?
Закрыто все, да. Закрыты все бизнесы, кроме как на тейк-аут. Если это кафе, все магазины. И даже учитывая то, что тейк-аут разрешен, все равно, мне кажется, около половины ресторанов закрыты.
Как насчет всех этих этнических, так сказать, магазинчиков и ресторанчиков? Они... Тоже соблюдают?
Тоже закрыто. Тоже... Потому что это закон, да.
Это же грозит им разорением, да?
То есть, если они открыты, то на тейк-аут это просто беда, конечно. Как они все выживут, я не представляю. Расскажите, как вы работаете из дома? Ну, про Сережу понятно, ему это довольно привычно.
Ну, на самом деле, в принципе, наша компания... Я работаю в энергетическом стартапе, но у нас наш стартап, на самом деле, успел разрастись, и у нас сейчас около 700 человек, и у нас такой 4 этажа в центре Сити, Лондон-Сити. И мы в принципе, на самом деле, один день в неделю мы всегда, ну, есть возможность работать из дома, потому что у нас так называемый среда без митингов, когда митинги нельзя назначать. Поэтому, как бы, в принципе, всегда есть возможность поработать из дома. И поэтому, в принципе, все мы, у нас у всех, как бы сказать, с собой лаптопы, и у всех 700 человек, и все, в общем-то, более-менее могут в любой момент, как бы, сорваться и работать из любой точки, если есть интернет. Поэтому, в общем, мы как компания были готовы, мы не были готовы к тому, что, наверное, прямо все 700 человек как бы прямо так сорвутся. Поэтому, но нужно отдать должное, они готовились к этому моменту где-то месяц. То есть они нарастили мощность нашей внутренней сети, к которой нужно присоединиться, чтобы там все секреты открылись. И вот это все. Поэтому в прошлую пятницу они... объявили, они закупили 700 мониторов, и они объявили всем, что как бы вот прямо сейчас, как бы с понедельника мы все, с этого понедельника мы все работаем из дома, офис, но офис не закрывается в понедельник, но на самом деле закрылся сегодня, вот неделю спустя, то есть действительно в офис вообще даже будет не попасть, и каждому, в общем, если тебе нужен типа дома монитор, то вот тебе монитор, бери и неси его домой. Что, в общем, и в общем так и произошло с тех пор, вот мы вот эту неделю полностью проработали из дома, абсолютно всей компании, у нас все идет, ну, как бы все удаленно. Ну, не только мы, в общем-то, большая часть, наверное, таких ответственных компаний. Но судя по отзывам, в Лондон-Сити, там огромное количество всяких банков и инвестиционных компаний, они все еще, в общем, часть из них все еще работает из Сити. И я думаю, что они просто не совсем были готовы к этому всему. Дело идет к тому, что они закроют действительно весь город, как в Париже сейчас происходит. То есть тебе нельзя, если ты так называемый non-essential worker, если твоя работа не считается, так сказать, жизненно важной для обеспечения, ну, для государства. И, кстати говоря, вот это тоже интересный момент. Я не совсем уверен, как бы, что считается, что нет. Но я точно знаю, что если ты работаешь в энергетической компании, как я, то это считается, в общем-то, жизненно важно, и, в общем-то, нам можно будет выходить на улицу в любом случае. И даже то, что они сегодня закрыли все школы во всей Британии, но с исключением, если ты работаешь в одной из вот этих вот жизненно важных отраслей, индустрий, и у тебя есть дети, то ты все еще можешь их отправить в школу на следующей неделе. То есть у нас все...
Интересно, кстати. То есть тебе не нужно искать бэбиситеров или кого-то, кто может
только,
с твоими детьми остаться?
Только если ты сам как бы так решишь. Но в общем... Как...
А они вывезли какой-то список того, кто... важные, а кто
нет. Я думаю, что этот список где-то существует, но...
Интересно.
Ну, в общем, да, то есть, как бы, да, мы вот работаем из дома. Самый большой вопрос, как вот задают абсолютно все, это как бы сколько это продлится. И ответ, который прозвучал сегодня из...
Не знаем.
Из уст нашего CEO, то, что они... Ну, они смотрят, как бы, на примеры, собственно, Китая, то, что там происходил тоже локдаун, и Китай, и Корея, и у них это занимало 4 до 6 недель, и сейчас, по-моему, они потихонечку снимают все это. В Китае, по-моему, они уже сняли, собственно, все вот эти запреты. Ну,
да, они вчера сказали о том, что у них не было ни одного нового случая за день, это был такой...
У них не было
момент.
Своего, но у них было 19 привозных, то есть люди даже привозят в Китай теперь.
Привозных.
И портируют. То поэтому мы, в общем, ориентируемся на где-то 4-6 недель. Ну, как, сколько это будет на практике, никто не знает, но факт в том, что как бы то, что тоже Лена рассказала, то, что люди как бы выходят в парк и там тусят, и это происходит то же самое в Лондоне. И я эту неделю, собственно, проработал из дома, но я все-таки выходил типа там раз в день типа за кофеечком, ну и в начале недели еще там немножко прогуляться. У нас тут тоже есть довольно огромные такие парки с такими резервуарами, где там всякие гуси плещутся и утки. И там, типа, очень удобно гулять. И я прошелся, и действительно, как бы, типа, в среду днем там огромное количество людей, люди с детьми, люди на велосипедах как-то так ходят, гуляют. И я думаю, что народ, ну, я имею в виду правительство и всякие, ну, те люди, которые, ну, занимаются решениями, они, скорее всего, поняли, что, в общем-то, недостаточно просто попросить людей, чтобы они работали из дома. Потому что, ну, это не замедляет процесс, если люди продолжают, так сказать, тусить все вместе, ходить на улицу. Поэтому сегодня они закрыли все пабы, все рестораны, ну, официально уже закрыли все пабы, все рестораны, они закрыли, собственно, ну, вот уже школы, то, что я упомянул, закрыли тренажерные залы, и, в общем, как, в принципе, все закрывается, поезда переходят на такой, как так называемый режим выходного дня, 40 станций метро они закрывают также в городе, что на самом деле капля в море. И похоже, что не сразу все, а как-то пора, там какие-то у них свои будут расписания. То есть у нас нет прямо такого локдауна, как в Париже, вот прямо сейчас. Но, возможно, это произойдет на следующей неделе, потому что, опять же, то, что мы записываем этот эпизод, он выйдет неделю спустя, возможно, все будет совершенно по-другому. И даже неделю назад то, что происходит прямо сейчас, очень сложно можно было угадать.
Да, в этом-то и
да,
дело.
То есть ты пытаешься, так сказать, проводить вот эту линейную, экстраполировать ситуацию на будущее, но как бы будущее развивается очень стремительно и иногда даже по часам, поэтому очень сложно сказать, что будет дальше. Но самое худшее, самое худшее то, что может произойти у нас, скорее всего, возможно, будет вот именно парижский вариант, когда они скажут, что всем сидеть дома, никому нельзя на улице, кроме людей, которым, ну, типа там, доктора, медсестры, люди, которые газ к тебе к дому подводят, чинят интернет, может. Не знаю, интернет, мне кажется, должен считаться жизненно важной отраслью сейчас, потому что если он закончится...
В данное время, конечно, да.
То есть, как бы, если закончится Netflix, то это все. Netflix, кстати говоря, его обязали в Европе сейчас, попросили Netflix убавить битрейт, чтобы не перегружать сети, так что Netflix будет...
Забавно.
Да, к вашему компьютеру подходить с меньшими битами. Ну, по крайней мере, вы посмотрите все еще сериальчики.
Видел, как новость, что премьер-министр Израиля вечером по телевидению читал сказку, чтобы родители могли отдохнуть. И вот для детей. Тоже довольно мило.
Это очень-очень мило, да.
Мне кажется, если Путин читал бы сказку, то мне кажется... Ну, хотя он уже 20 лет читает, собственно, и никто не засыпает.
И родители не отдыхают от этого лучше.
Я, честно говоря, вот больше всего беспокоюсь за Россию и за наших родителей и бабушек с дедушками.
Ага. Вот расскажите мне, вот вы позвонили же своим родителям и сказали что-нибудь, и что, как они отреагировали?
Моя мама сказала: возвращайся скорее в Череповец и сиди тут.
О боже, серьезно?
Ну да, вот как бы все, здесь у нас нет вируса, туалетная бумага у нас здесь есть, Сережа, приезжай. Такой, блин, ну что?
Ну, твои родители отчасти правы в том, что сейчас, чем дальше ты находишься от крупного города, тем ты безопаснее.
Угу.
Но, с другой стороны, самое худшее, что можно сейчас сделать, это поехать к своим родителям,
это, кажется,
по-моему.
Да, да, да.
И еще, кстати, вот что я не сказала, что меня здесь настолько удивило, это как многие мои знакомые, первое, что они сделали, когда они узнали, что их офис перевели на удаленку, они сели на самолет и полетели к своим родителям. Mm. И при этом это были люди, которые очень странно смотрели на меня, когда я оказалась здесь в такое странное время. И тут вдруг они узнают о том, что они могут работать удаленно, и они едут к самой уязвимой группе населения из большого города.
Угу.
Да, конечно, любопытно. Я бы скорее бы это запретила, а не гулять по парку.
Ясно. Лен, слушай, а вот общаясь с друзьями в Москве и в России, как ты оцениваешь их настрой? Что вообще люди думают о коронавирусе?
Ну смотри, когда я уезжала 10 дней назад, никто вообще ничего не думал про коронавирус. Там, в принципе, этого вопроса не существовало совсем. И когда я еще делилась с кем-нибудь своими сомнениями, лететь мне сейчас или нет, мне все говорили: коронавирус, а ты это о чем? Ну типа вообще, что происходит? А за вот эту вот неделю, за прошлую, на самом деле, просто изменилось все. Но я знаю, что там удаленно работает только довольно привилегированная часть.
Это да, да.
Супер, как бы, узкая прослойка. А другие люди ходят на работу, скупают гречку, читают новости, постятся. Я бы сказала, довольно качественные шутки. Ну, там в российском интернете сейчас довольно весело.
Саша, ты купил уже туалетную бумагу и макароны?
Ну, как бы вы смеетесь, но мы на самом деле... Наши слушатели...
То есть купил, да? Давай сразу говори, отвечай. Да или нет?
Слушатели наши подкаст узнает, что у нас давным-давно запас, но он запас был, собственно, для Брексита, потому что мы опасались того, чтобы как бы...
Догодилось, да?
Поэтому мы...
Выяснилось, что вы не того боялись,
да. То есть у нас на самом деле, мы этот вопрос как бы начали прокачивать еще в прошлом году, когда у них вся вот эта была ситуация с Брекситом, и мы, у нас, в общем, с тех пор у нас где-то постоянный запас еды и всех жизненно таких, ну, таких продуктов, ну, таких вещей, которые могут внезапно прекратиться. И, в общем, у нас, как бы, у нас с тех пор был запас. Еще один был звоночек, когда, ну, вот, первый раз мы тоже упоминали этот коронавирус где-то в феврале, когда я там тоже немножко приболел, и я общался с родителями, и, ну, как бы, мы говорили про тему того, что есть такая хорошая традиция в Японии, что если ты приболел, типа, слегка, неплохо надеть на себя маску, чтобы не кашлять на прохожих, потому что это очень, очень, ну, ты заботишься об окружающих. И мне родители тогда сказали, что, типа, а, вот да, мы тоже болеем, но что-то хотели купить масок, а масок не было. Это уже в России, это уже в феврале. И мы тогда тоже такие, хм, как интересно, может, мы прикупим масок сейчас? И вот мы прикупили, собственно, в феврале, уже их практически нигде не было в Британии, уже в феврале. И с тех пор, как бы, мы прикупили, собственно, вот эти вот две коробки. У нас они есть.
У вас серьезно есть две коробки с масками?
У нас две коробки с масками, причем такие, как бы, хорошими. То есть те, которые...
Ребят, короче, если я доберусь до Лондона, мы с вами делаем так. Вы мне как-то отправляете маску в аэропорт, потому что я понимаю, что мне ее негде покупать.
Ну, да. То есть у нас действительно, как бы, мы находимся как бы в хорошей ситуации в плане того, что у нас есть, да, у нас есть запас туалетной бумаги, у нас есть запас, как бы, маск, у нас есть запас такой еды. А туалетная бумага, мы пользуемся сервисом, есть такой сервис под названием...
Я думаю, сейчас ты скажешь на марку туалетной бумаги, которой вы пользуетесь, чтобы...
Есть, короче, ну, то есть, ну, мы, как сказать, хипстеры Восточного Лондона, мы пользуемся несколькими сервисами, включая сервис под названием Who Gives a Crap. Who Gives a Crap — это компания, которая доставляет вам ethically sourced, этическую туалетную бумагу, но как...
Этическую туалетную
бумагу. Да, в полноценной коробке она, типа, из бамбуковой бумаги, они там отчисляют деньги, типа, там, на помощь Африке и вот это все. Поэтому у нас, в общем, коробка была вот этой бумаги, мы, на самом деле, успели заказать еще одну, и даже она пришла. А с тех пор у них абсолютно все распродано. То есть, если вы зайдете на сайт whogivesacrap.com, по-моему.
Это последний сайт, на который я собираюсь заходить в жизни, если честно.
Да, у них абсолютно все закончилось, то есть это чудеса. Но, возможно, в апреле еще подвезут. И что еще? Да, еще мы пользуемся услугами. У нас есть молочник, который нам привозит молочко, яйца, там, кефир, йогурты, вот это все. И они все еще существуют, то есть они нам продолжают все это подвозить. Но вот сегодня они затвитили то, что у них абсолютная перегрузка в плане, как бы, новых кастомеров. То, что огромнейшее количество людей начало, ну, собственно, подписываться на их службу, и они абсолютно не справляются и, в общем, дико извиняются. И там они добавили хэштег, типа, надо было раньше думать. Причем, как бы, все эти вещи, они, как бы, то есть ты живешь, как бы, и ты не думаешь, что такое может произойти. Ну, помимо, ну, если только не считать, так сказать, параноидального выходца из Советского Союза, который помнит 90-е, которыми, собственно, и мы, моя жена, мы, собственно, являемся, мы все это помним, и как-то... И нам как-то было неспокойно еще, пока это все было, как Брексит происходил. Но вот, как бы, оказалось, что не Брексита надо было бояться. Если нужна туалетная бумага, приезжайте, да.
Да, и маски, и туалетную бумагу, все, кому что.
Да, и маски тоже, да-да-да. Мы теперь знаем, куда ехать. А если вы выходили из дома, вы видели, что в супермаркетах сейчас пусто? Просто я здесь не вижу никакого недостатка.
В Лондоне сейчас, как бы, если вы пойдете в какой-нибудь большой, ну, супермаркет, то вечером, если вы пойдете вечером, там, скорее всего, будут пустые полки, и там реально, как бы, многих вещей не будет. Но если вы придете в тот же самый супермаркет рано утром, ну, к открытию, то там все будет. И, в общем, сейчас ситуация, в общем, такая, что люди приходят туда, как бы, они скупают все это, но они подвозят. Они все это подвозят оперативно, они заполняют полки, и вот такой магазинчик под названием Lidl, они сейчас даже нанимают какие-то тысячи человек, людей, которые потеряли работу, они их нанимают, собственно, к себе, чтобы они быстрее заполняли полки, собственно, продуктами, которые они постоянно подвозят. То есть, в общем и целом, пока что, на самом деле, все нормально. Вопрос, скорее всего, в том, что когда закончатся запасы на складах, что будет дальше? Потому что если все еще будет происходить, как бы, какой-то трэш и угар, то, как бы... Да.
Да.
Класс. Неделю назад мне казалось то, что самая, не знаю, привилегированная работа — это IT, а сейчас такое ощущение, что скоро спонсором этого подкаста будут производители туалетной бумаги, а мы все будем делать брендинг для рисовых компаний и гречки.
Я видел такую картинку, где такой человек летит в бизнес-джете, и ему такой, ну, человек другой...
О, да, я тоже.
Да, ну, человек подает ему коктейль, и под человеком на коктейль написано «владелец отеля в Италии», а под бизнесменом написано «производитель туалетной бумаги». Мне кажется, так и есть. У нас нет туалетной бумаги в магазинах уже давно, уже полторы недели вообще никакой.
Что вы делаете?
В смысле? Ну,
у вас есть запас?
Газета «Правда».
Я помню, ну, вот вы смеетесь, а я помню эти времена в детстве.
Помнишь это чувство, да, вот выбирал, когда ты так шик-шик-шик
делаешь? Да, ты выбирал газету, да? Ты ее комкал, чтобы она была помягче. И не всякая газета, с журналами, я был, помню, очень было неприятно, потому что они были очень острые.
Саша, ну, мне кажется, 95% слушателей подкаста. Я надеюсь, ребята, что вы никогда не повторите наш опыт. Те времена прошли, может быть, конечно.
Сейчас мы устроим просто массовую психотерапию о том, какие еще проблемы у нас были в детстве.
Саша, все это прошло.
Берешь газету «Коммунист». И, так сказать...
Подождите. А к чему же все деньги, потраченные на психотерапию до этого? Давайте проедем это.
Боже, да. Можно просто донатить подкаст нам просто. Саша вас расскажет. Блин.
Нет, Сергей, серьезно, у вас... Что вы... И что, у вас запас-то есть?
Ты волнуешься за нас?
Мне интересно.
Почта работает, Саш, давай, шли.
С антропологической точки зрения, мне интересно.
Ну, слушай, бумага такая штука, что она редко прям совсем заканчивается. У нас есть какой-то запас небольшой дома. Но видел видео в интернете, где дерутся люди за туалетную бумагу.
В Берлине.
Видел второе видео, где... Нет, в Германии. Ну, типа, не в Берлине. Видел видео, где полиция пришла в супермаркет, и у человека отбирала, он слишком много и набрал. Она говорила, типа, нет, одну пачку. И он ругался, мол, типа, мы живем в демократическом обществе, я что хочу, то и покупаю. Вот.
Сколько хочу, столько беру туалетной бумаги, да.
Забрали всю пасту, кроме Барилла. Барилла просто полный стеллаж. Я поспрашивал, оказалось, что...
Подожди, это же нормальная паста.
Говорят, что она такая, как Макфа, она как-то неправильно делается.
Я еще вспомнила, кстати, вы у меня спросили, что делают люди и как они развлекаются сейчас. Mm-hmm. Мне кажется, довольно интересный пример. Я живу сейчас у друзей, и ребята VR-артист. Они делают VR. И позавчера я наблюдала за тем... Сейчас они, на самом деле, это все услышат, и если что, наверное, я услышу какие-то поправки. Пару дней назад у них была вечеринка в VR.
Mm-hmm.
И в 11 вечера они все встретились там. Кто-то сделал прямо клуб, и в этом клубе были разные пространства, там были диджеи. Я наблюдала, как мой друг готовил целый день для этой вечеринки костюм.
Ничего себе.
Вот, и у них там все было по-серьезному, да, и они веселились.
Виртуальный костюм гладил виртуальным утюгом.
Возможно, это наш, да, видите, это наше будущее.
Лена, а ты что, ты прилетишь в Москву, побежишь закупать гречку и что там еще?
А я вообще не понимаю, какой у меня регламент дальше, ну, в смысле, что я должна делать? По-моему, Россия сказала, что прилетев из определенного списка стран, ты должен пойти на двухнедельный карантин. Mm-hmm.
А теперь для всех, по-моему, уже для всех, если за рубежа приезжаешь.
Америка входит в это, да. Да, окей. Что я должна сделать? То есть вот я перешла границу. Как мне дальше самоизолироваться с момента прохода границы? Мне выдадут маску, и мне нужно будет поехать, не знаю, на такси домой и не выходить оттуда? Или...
Насколько я знаю, ты должна заполнить будешь специальную бумажку, где указать свои контакты. Теперь тебя возьмут мазок со щеки и в течение 3 часов делают экспресс-тест. Ну, то есть, типа, тебе сообщат результат.
О, круто. Окей.
Обязательно делают. В Шереметьево закрыто 3 терминала из 4, теперь только один работает.
Ага.
И все пролетают в него.
А зачем тогда мне дома сидеть, если они сразу же через 3 часа мне скажут, если я...
Ну, типа, да. Но, по-моему, после теста они все равно рекомендуют находиться дома и самоизолироваться, потому что тесты не 100% точные.
Ну, я не то, что пойду скупать всю гречку, но мне в любом случае надо будет купить какие-то продукты, и я не понимаю, что делать, потому что я супер против доставки, я вообще не заказываю ничего, я не заказываю еду домой никакую.
Ого. А почему? Не экологично?
Ну, я не люблю доставку. Во-первых, я считаю, что очень много мусора вокруг этого. Мне не нравится весь вся история с курьерами. Mm-hmm. Мне кажется, в Москве это какая-то очень жалкая история. Mm-hmm. Другой момент, что я люблю еду, и мне вообще ее больше нравится покупать самой и в магазин ходить. Я гедонист, который любит не просто съесть еще красиво что-то, а мне и экспириенс самого шопинга приятен. Mm-hmm. Вот, ну как бы последнюю нужно, конечно же, откинуть сейчас, но по слухам там заставка сейчас очень плохо, поэтому в любом случае мне что-то придется придумать. А моя подруга сказала, что она может мне напокупать еды, оставить ее дома.
Всем бы таких подруг.
Скорее всего, я сделаю так. Я уже написала список, который начинается там в стиле 5 бутылок вина, 5 пачек пасты. Ну, не знаю, посмотрим. Если они сейчас делают такие быстрые тесты, может быть, еще и все, и не так плохо.
Ну, вот буквально читал перед записью подкаста статью в Reminder, такой новой медиа российской про здоровье. И они говорят, что одна из надежд на то, что мы снова сможем вернуться в привычный образ жизни, помимо того, что типа изобретут вакцину, которая еще год потребуется, это то, что будет очень много массовых тестов и будут все тестироваться везде, в аэропорту, в транспорте, дома. И таким образом можно очень быстро выявлять сразу больных людей, изолировать их или самоизолироваться. И это позволит нам снова открыть авиасообщение, разблокировать все государственные учреждения. Я, вы знаете, чего на самом деле боюсь? Кажется, что... Я много об этом слышу голосов, что каждый раз, когда что-то запрещают, потом отменяют не все. Все время что-то остается, какие-то ограничения, что-то вот как-то на всякий случай. И это как бы вырастает. И вот что вы думаете? Прижмут нас государство?
Останемся дома работать?
Ну, там какие-нибудь, не знаю, что-нибудь, какие-нибудь нужно установить приложения, чтобы отслеживать то местоположение, нет?
А это сейчас, да, вот такая проблема, мне кажется, есть. Извини, Саша, что я тебя перебила. Про Гонконг же слышали, про браслеты, да?
Нет, что-то.
Гонконгское правительство предложило раздать всем гражданам браслеты, которые бы, типа, наблюдали за их локейшеном, чтобы контролировать сейчас распространение коронавируса. Вируса, но у всех, конечно же, паника, потому что, блин, сегодня вы говорите, что это для коронавируса, и как бы первое, нахрена вообще это нужно, а второе, как мы избавимся от этого после того, когда эпидемия закончится.
Мне кажется, нужно просто бараки построить и всем просто централизованно жить, и в случае чего можно барак закрыть какой-то, и там все выздоровеют, очень удобно.
Или сжечь его. Целиком.
Саша, тут были такие эксперименты уже когда-то. Блин, меня вот на самом деле это пугает. И я вот как человек, который работает в авиакомпании, я вижу, что это сильнейший удар для отрасли, вообще за всю историю существования гражданской авиации. И это, если это продлится до конца мая, то мы увидим просто веер банкротства авиакомпании. А для нас, как для путешествующих людей, это очень плохо. Потому что меньше маршрутов, дороже билеты, все хуже будет.
Да, подожди, еще вопрос-то с того, что если будет такой крах, то в первую очередь ты никуда не поедешь, не потому что не будет рейса и дешевого билета, а потому что тебе будет не на что лететь.
Это правда.
Мы все работаем в довольно избыточной сфере, и, ну, возможно, у Саши, кстати, из нас троих более-менее essential работа, но мы с тобой, Сереж, точно...
Да, слушай, да.
Вылетим первым. Привет!
На электричке поедем куда-нибудь.
Но, судя по последним событиям мировым, как бы, они просто раздают всем бесплатные деньги. Это прямо какой-то социализм какой-то.
Лен, как там у вас с социализмом в США? Как, что там?
А, ну, сегодня же, по-моему, сделали, кстати, какую-то поправочку. Блин, я так боюсь наврать. По-моему, $1000 всем, да, дают?
Ого.
Видите, бесплатные деньги, я вам говорю. На самом деле, у них...
Бесплатные деньги?
Ну, то есть, у них нет выбора. И, то есть, чтобы двигать экономику, нужно люди, чтобы что-то покупали. Они не могут покупать, если у них нет денег. Значит,
да.
Нужно им дать денег.
Саша, ты, слушай, мне кажется, ты не тем делом занимаешься, тебе нужно быть политиком, безусловно.
Да.
Лена, ты вообще боишься? У меня два вопроса. Я как тот самый ужасный человек из зала на конференции, который говорит, у меня есть три вопроса.
Давай.
И все такие, блин.
Давай.
Первый,
давай.
Ты вообще...
И дальше ты должен выложить всю свою,
да,
жизнь.
Да. Знаете, я вообще когда-то, я вообще работаю там. Слушай, вообще, ты, во-первых, боишься заболеть, а во-вторых, боишься ли ты, что можешь потерять работу из-за кризиса?
И кем ты работаешь?
Подождите. Тут слишком много вопросов сразу же. Первое, я не так сильно боюсь заболеть, как я боюсь стать разносчиком и причиной, что заболеют другие люди. Для кого-то это будет больше проблемой, чем для меня. Я, в принципе, молода, здорова, и у меня иммунитет довольно сильный, и если даже я и заболею, то, скорее всего, все будет ок. Но то, что из-за меня остальные заболеют, это, конечно, меня сильно беспокоит. А насчет работы, это, конечно, просто это драматическое кино, потому что я решила уйти с работы. Я решила сделать небольшой проект, о котором пока я не хочу говорить. Тайминг просто, конечно, прекрасен. Ну, я сижу, смотрю на то, что происходит с экономикой, на то, на что происходит в мире, и просто переосмысливаю последние решения своей жизни. Как бы весело довольно.
Лена, у тебя саббатикл или ты прям совсем уволилась?
Я совсем ушла.
А кем ты работала до этого?
Я работала больше года с Натурой Сибирикой как креативный директор и запускала косметику. Ну, наверное, как минимум, сейчас бы я не косметику запускала, а санитайзеры для рук, поэтому, в принципе, наверное, все не так плохо, но в любом случае события довольно интересно наложились. Вот. Я поэтому закончила работу и подумала, что вот сейчас, чтобы как бы себя чем-то зарядить, я наконец-то поеду в город, который я люблю, потому что мне дает столько энергии, и тут раз, и, ну, у меня есть подруга-документалист, которая мне просто говорит каждый день: Лен, можно я кино сниму? Ну, уж классно.
Кстати, да, кажется, что это отличный способ как-то рефлексировать в проекте в каком-то.
Единственное, что ее монетизировать невозможно, потому что YouTube запрещает монетизацию всех видео, которых упоминают вирус. И, по-моему, это просто прекрасно.
Конечно, да.
Там есть целый список слов: эпидемия, пандемия, вирус, коронавирус, и все это прям понижает просмотры.
И, Сергей, твой главный клиент же — это авиакомпания, да?
Да, ну, мы еще более-менее неплохо себя чувствуем. У нас мало было рейсов в Европу, 6. Всех отменили, конечно, сразу. Несколько рейсов отменили на Ближний Восток, то есть там Таджикистан, Узбекистан, Армения, Молдавия. Но большинство рейсов по России — это рейсы а-ля Сыктывкар-Нарьян-Мар. Так что там их отменять нельзя, во-первых, потому что они жизненны. Есть куча городов в России, куда никак не доберешься, кроме как на самолете, либо по зимнику. Но поэтому это все будет летать, сколько возможно. Я слышал разные, конечно, слухи о том, что и в Москве собираются временно приостановить сообщение города с другими городами. Но это вроде на уровне слухов пока остается, поэтому паниковать не стоит. Но в целом как-то ситуация разворачивается печально. У меня есть небольшой как бы там запас. Я могу, не знаю, пару месяцев протянуть на нем, 3 месяца, может, но если у меня вообще не будет доходов. Но не хотелось бы такого доводить, конечно. Потом пойду продавать квартиру в Череповце. Если у кого-то хочет купить квартиру в Череповце, сразу пишите прямо сейчас.
Я думал, ты скажешь: пойду жить в свою квартиру в Череповце.
Ну, это если продать не получится, денег не будет, да, я вернусь и там устроюсь годовой карантин.
Я уже сегодня думала, что если мне не разрешат вылететь в воскресенье, я использую весь свой опыт работы в косметике, начну санитайзеры делать.
Вот, кстати, во Франции, они же, по-моему, вот Dior и еще кто-то там, они их обязали производить санитайзеры, и они производят санитайзеры сейчас.
Да, там какая-то огромная компания что-то собирается, да, что-то. Ну, Лена, наверное, лучше знает.
Я слышала эту новость, я не помню кто, я очень посочувствовала всем, кто над этим работает. Это, конечно, большая печаль. Представляете, вы делаете креатив-брендинг для духов, для парфюмерии, для какой-нибудь хай-энд косметики, а потом раз на следующий день и санитайзеры. Ну, конечно, не самая главная проблема в жизни, я понимаю, но печально.
Это как это, шеф-повар в 5-звездочном, я не знаю, сколько там звездочек максимальное в мишленовском ресторане.
3.
Заставить что? Сварить яйцо, да?
Есть даже специальный... Как бы в Германии, когда что-нибудь происходит, все время появляются новые слова. Есть слово, оно звучит как «дезинфекцион кнопхайт». Это типа, можно по-русски сказать, что это дезинфицит. Ну, типа, нет вообще ни санитайзеров, никаких, ничего.
А вот это, кстати, да, та же... Это единственное, наверное, чего здесь нет вместе с туалетной бумагой в некоторых магазинах, но в большинстве есть. А санитайзеры везде закончились.
Еще очень забавно, что по интернету распространяются какие-то такие хорошо сделанные фейки, когда какой-нибудь русский врач Юра Ковалев из Ухани советует раскусывать вирус, который попал вам в рот, и пить теплую воду, потому что вирус не живет при 27 градусах. Короче, какая-то дичь. И так старательно все слеплено.
А заговор, что... заговоры-то есть?
Не-не, там буквально прям написано, что как, когда вирус попадет вам в рот, вы почувствуете жжение, нужно сразу поглотить его. Потому что кислота в желудке растворит его. Короче, какая-то жесть просто. Ну, блин.
Запить водкой, нет?
А?
Нет?
Запить водкой, да. Кстати, это было бы очень удобно. 2 литра кипяченой водки нужно выпить, и все сразу пойдет.
Один из забавных тоже новостей из Франции был, то, что там они в какой-то момент, им пришлось опубликовать официальное заявление, то, что кокаин не обезопасит вас от коронавируса.
Всемирная международная организация в русскоязычном твиттере написала, что горячий чай, лимон, чеснок и кокаин не помогают справиться. Блин, зря, что ли, я старался вчера.
Ну, подождите, но со стрессом-то, может быть, как раз и помогают. Я вот лично думаю, что если мы все выживем, а я верю, что мы все выживем, да, это будет довольно интересный эксперимент по тому, как мы работаем, как мы себя чувствуем, работая удаленно, сколько мы проводим времени онлайн, сколько мы проводим времени физически и насколько это важно для нас. Что вы думаете об этом?
Кажется, что переустройство, конечно, жизни нас ждет реальное. Я много про это думаю в последнее время. Кажется, что целые, наверное, отрасли обвалятся, а другие вырастут. Может быть, куча людей вообще не выйдет из дома, и они такие, блин, клево на самом деле, оказалось, стоят и не знают.
А может быть, наоборот, куча людей задумается о том, что они всегда мечтали работать удаленно, а сейчас они поняли, что им это не подходит. Может быть, наоборот, они переоценят это физическое общение.
Кстати, может быть, действительно. Это будет интересный опыт. А ты же писала в Фейсбуке, что вырастет количество... Возможно, будет бэби-бум. Или это я писал комментарий, у тебя был другой...
Подожди, это ты писал. Я писала о том, что многие люди переосмыслят физическое и онлайн-общение, а ты написал, что будет бэби-бум. Поэтому не приписывай мне свои мысли.
Кто-то еще писал, что будет бэби-бум, но и одновременно количество разводов увеличится.
Ну, кстати, действительно непросто. И да, я вот могу сказать, что еще мне очень жаль людей, которым приходится работать с детьми, потому что это реально трудно.
О, да.
Я видел такой опрос общественного мнения Великобритании, и там людей разных социальных категорий, возрастов, полов спрашивали, чем они собираются заниматься во время социальной изоляции. И там был такой опрос, планируете ли вы заниматься сексом во время изоляции, и там 14% женщин ответили «да», и 37% мужчин ответили «да». Ну, то есть, типа, кто, откуда этот гэп, кто будет его заполнять, не очень понятно, но кажется, что да.
Вот для этого нужна виртуальная реальность.
Да, возможно, кстати. Возможно, мы все уйдем в виртуальную реальность и да, даже не вернемся.
Так страшно это слышать вообще.
А ты вообще, вот ты же работала в офисе.
Да.
Скучаешь вообще? Ты вот теперь хочешь снова, типа, после того, как ты изолировалась?
Для меня это был, наверное, такой первый полноценный опыт работы в офисе, и все, что я делала, это было супер общение на месте. Ну, то есть я бы это не заменила на онлайн. Uh-huh. И я прекрасно понимала, почему я находилась там. Я не делала никакую работу, которую можно было делать удаленно. Я просто целыми днями с кем-то общалась, психологически чувствовала, кому что нужно сказать, как кого замотивировать правильно и что кому подсказать. Поэтому это не удаленная вещь. И я-то вообще адепт физических вещей, и даже все, что я хочу делать дальше, мне бы хотелось связывать все-таки с физическими вещами, с мебелью, одеждой, с пространствами, с предметами жизни, которые физические. И я-то верю, что все-таки мы все не перейдем в онлайн.
Был же такой фильм «12 обезьян» с Брюсом Уиллисом, где на всей планете вирус, да, все живут под землей, и все типа плохо. И на поверхности, если ты выбираешься, то только в скафандре, потому что там ужасный вирус, он мгновенно тебя убивает. При этом, кстати говоря, там еще был такой интересный момент, а там природа как-то оживилась, там закончился глобальное потепление, там вернулись звери, типа, в города, там, да, они ходят по этим развалинам, и там кругом, типа, как в Чернобыле, да, все цветет, пахнет и зверушки кругом, а человечество живет под землей.
Это же Венеция сегодня, вы же видели, да, что у них там в каналах снова лебеди плавают?
Венеция. Да. И дельфины вернулись.
Кстати, вот, может быть, это действительно, как бы Грета может быть довольна, она сейчас улыбается, потому что видел карту загрязнений в Китае, где воздух просто очистился, тоже прям нет худа без добра. У меня закрыли детскую площадку во дворе, я даже очень рад, потому что дети орали безумно. Это, кстати, на самом деле сильно отличает европейских детей от российских. Российские дети на детской площадке не тихо сидят, там лепят куличик вообще молча.
Серьезно?
Европейские дети орут, бегают, они очень рады, они поливают друг друга водой, они делают самодельный лук. И я на самом деле им очень завидую. Я был таким же парнем, который приходил там и тихо сидел, там что-нибудь делал. А мне так хотелось просто там, не знаю, валяться в песке. Блин, вот, короче, так что... Но если ты работаешь из дома, и они у тебя под окнами это делают, это просто... Невозможно.
Но здесь дети до сих пор это продолжают делать. Но на самом деле, куда это все деть, я не представляю. То есть, если запретить детям выходить на улицу, куда всю эту
да, это
энергию
очень,
денут
очень жалко
родители, которым нужно продолжать работать, очень страшно.
Это просто покупающим Switch, Nintendo Switch, и они в него играют.
Ну, а как же... Ну, Саш, ну да, ну как так-то? Ты еще MacBook им покупаешь, и они сидят программируют.
Майнкрафт, да, ставишь им Майнкрафт, они там делают эти миры там.
Ясно. Короче, вот как моя мама сказала, вот свои появятся, и поймешь тогда.
Я хотел еще вернуться к вопросу, то, что мы говорили немножко про доставку вещей и про мусор. А у нас, ну, у нас все кафешечки... Ну, у нас началось все со Starbucks, на самом деле, еще 3 недели назад, когда Starbucks внезапно перестал принимать эти многоразовые стаканчики и только одноразовые стаканчики. Но это было 3 недели назад, а вот сейчас, в принципе, все кафешечки, они прекратили принимать многоразовые стаканчики, то есть только одноразовые. И поэтому я хожу теперь за кофеечком один раз в день в кафешечку, которая делает это, так сказать, biodegradable стаканчик с biodegradable крышечкой, так что будешь, так сказать, совсем... То есть это смерть, так сказать, ответственного человека, да, ты либо кофе нет, либо планету погубил.
Я потратила больше одноразовых стаканчиков за эту неделю, чем там за последние пару лет.
Да.
Вторая вещь, которая сейчас происходит, это называется, ну, то есть все вот эти службы, которые доставляют все вещи, они, ну, то есть они считаются, ну, как сказать, жизненно важными службами, и у них будет возможность продолжать доставлять вам там Amazon и посылочки, вот это все. Но они переходят на так называемую бесконтактную доставку. То есть они говорят, что платить все удаленно. А DHL, как бы обычно у них вот этот девайс, на котором нужно пальцем типа расписаться, они вчера нам привезли посылочку. Они поставили посылочку, отошли до нее и помахали вот этим девайсом, но мне в руки его вообще не дали, спросили просто меня, как меня зовут, и сами за меня расписались.
Да, у нас то же самое.
Вот. И теперь, в общем, да, официальный гайдлайн.
Они на самом деле пишут там заражен.
Да, и даже наша пиццерия наша, в которой мы обычно заказываем пиццу, они сказали, что теперь у них будет бесконтактная доставка пиццы, они ее там доставят нам и отойдут от нее подальше, и оплата только карточкой, никаких наличных. То есть вот бесконтактная доставка, это вот как бы, можно сказать, слово вот этой вот недели.
Да, слушайте, слова 2020 года уже полнятся. Социальное дистанцирование, бесконтактная доставка, я даже не знаю, что еще может быть.
Социальная изоляция.
Социальная изоляция, да. Блин.
Социальная изоляция,
как,
да.
Слушайте, а представьте, пройдет несколько лет, мы будем детям рассказывать о том, что мы знали, что такое мультивиза шенгенская, или летали на самолете. Он такой, вау, прям по небу, да, слушай, вот тогда еще летали железные штуки, не то, что сейчас.
Я прыгаю с парашютом, и сейчас, по идее, открывается сезон, ну, должен был открываться сезон, и наша дроп-зона держалась до последнего, и вот сегодня они в фейсбучке запостили, что нет, все-таки... Все, закрывается, и все, даже они сдались, и, в общем, ничего.
Еще кажется, какая-то глобальная штука, что никто не понимает на самом деле, что делать. Потому что такого опыта нет, и все закрывается. А нужно закрывать ненужное. Есть разные концепции. Говорят, что вот в Нидерландах власти решили делать, как это называется, концепция контролируемого заражения, когда они, наоборот, хотят дать большому количеству молодых людей переболеть, а пожилых людей изолировать. В отличие, например, от Великобритании или Германии, где пытаются всех как бы просто загнать по домам. Никто не понимает, как правильно, что нужно ли закрывать дроп-зону? Хрен знает. Ну вот, а давайте закроем. Ну почему бы нет? Ну, я вот не знаю, как с этим быть.
Я, кстати, про вот этот вот, если на русский перевести, стадный иммунитет, про то, что ты сейчас описываешь, по-моему, его называют herd immune system. Я про него читала с британских медиа в первый раз. Эта идея про то, что если больше половины переболеет, то все. То мы это и живем. Поэтому мне кажется, что об этом не только Голландия говорит, но кто это на практике делает, я не знаю. Мне кажется, кажется, никто.
В России пообещали реструктуризовать кредиты тем, кто заболел коронавирусом. И кажется, что сейчас люди просто на Авито будут такие, могу покашлять на вас, чтобы...
Но, по-моему, это только про ипотеку идет речь, нет?
Слушай, только про ипотеку. У тебя нет, Саша, ипотеки?
Ну, это большая проблема. Если у тебя ипотека, ты сегодня теряешь... Ну, не только сегодня. В любом случае, если ты теряешь работу, это очень страшно.
Наше агентство, у которой мы снимаем квартирку здесь, в Лондоне, оно нам прислало сегодня имейл, в котором там они... Ну, тоже как бы написали, типа, про вирус. И, в общем, они прямо как бы там открытым текстом пишут, типа, аренду продолжайте платить, и никаких там вам поблажек. Жирным текстом.
Ну, я слышала, что Нью-Йорк обсуждает то, чтобы заморозить аренду. Как? Ну, это же такой замкнутый круг. То есть, если ты снимаешь квартиру, может, для тебя это хорошая новость, а если ты лендлорд, который на этом зарабатывает, понятно, что это не самое лучшее решение. Не знаю, чего с этим будет дальше. Это, конечно, сложно.
В Германии заморозили повышение арендной платы на 5 лет. Еще до коронавируса успели.
Повышение, а не совсем арендную
То есть, типа,
плату.
Можно не платить разговор за квартиру, что ли?
Разговор идет о том, чтобы в ближайшие несколько месяцев сделать какие-то поблажки, чтобы люди могли не платить за аренду и при этом их не выселяли, потому что, типа, сейчас многим очень сложно.
Ну, это было бы, наверное, вообще очень круто, но кажется, что это слишком социально для... с Америки, я не знаю.
Мне кажется, если они одновременно заморозят ипотеку и сделают, собственно, вот эту арендную поблажку, то, в принципе, как бы нормально. То есть так можно действительно такую штуку провернуть. Потому что лендлорды, они выплачивают ипотеку, как арендаторы платят аренду. То есть, а у банков много денег.
Очень сложно, конечно, оценить это, как это в большом масштабе работать будет. А насчет регламента, как себя вести, да, меня это тоже беспокоит, потому что столько мнений, и непонятно, что делать, и многие довольно агрессивно себя ведут. А если ты читаешь сайт WHO, на который... организация всемирного здоровья, там вообще light. Ну, там, типа, мой руки, social distancing, и все хорошо.
Будьте умницы.
Одновременно с этим есть хэштеги про stay the f*** home, что очень агрессивно.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ну, на мой взгляд, это прям агрессия сильная. И даже если ты топишь за то, чтобы оставаться дома, этот хэштег очень недружелюбен к тем, кто не остается дома, кто вышел на улицу.
И он тоже, по-моему, от айтишников идет. То есть это те компании, типа там гуглеры всякие, которые, да.
Privilege enough, да, остаться дома. И любопытно. А что делать тем людям, которые остались дома в небольшом пространстве, у них трое детей, им тоже stay the f*** home? Это довольно недружелюбная история.
Наша компания сегодня объявила, ну, как результат того, что государство закрывает школы, то, что, как бы, если вам, как результат от этого вам придется уделять больше времени вашим детям, или нужно будет нанимать как бы бэбиситера, или что-то вот такое. В общем, у нас компания сейчас объявила какие-то поблажки в плане того, что можно будет работать более гибко, и, может быть, работать даже меньше. Нужно просто об этом сообщить, и как бы они к этому прислушаются.
Это очень круто. Блин, молодцы.
Это хорошее, да, хорошее сообщение. Но учитывая заполненность парков здесь с 11 утра до 6 вечера, ощущение, что все работают более гибко.
Ну вот, кстати, по поводу этого, в Германии в некоторых регионах вводится комендантский час и запрет выходить из дома без, как бы, заметной причины. Только можно ходить в магазин, к врачу, на работу. Но тебя могут остановить на улице и спросить об этом. В Берлине об этом пока... Ну, это в Баварии действует уже. А в Берлине об этом нет пока речи, но я сегодня читал интервью с каким-то там чуваком из Сената, и он говорит: блин, слушайте, мы не хотим вводить комендантский час, но берлинцы все в парках сидят, и меня это не нравится, не соблюдают социальную дистанцию. Я прошу вас всех на выходных быть ответственными, мы посмотрим на ваше поведение. Если вы будете умницами, хорошими мальчиками, то мы не будем водить. Я такой: нифига себе. Так, все, ребята, разойдитесь, все, сейчас он смотрит на нас.
Я, конечно, глядя на Нью-Йорк, я этого очень боюсь, потому что это станет полицейским городом, а город, который настолько разный, в нем так много иммигрантов и не всегда находящихся здесь легально, это очень опасно.
Вот очень хочется сохранить, конечно, и душу, и Берлин, и я... с душой Нью-Йорка не знаком, но кажется, что тоже, конечно, большое количество ограничений душит людей.
Я согласен с тем, что люди не очень хорошо... То есть это абсолютно уникальная ситуация, наверное, для всех. То есть и вещи ведут... Ну, как бы все происходит очень непредсказуемо. Ну, как результат этого, ни у кого нету опыта, так сказать, ну, сказать, как нужно себя вести, как не нужно себя вести.
Конечно.
И поэтому как бы люди, ну, как бы сказать, сказали работать из дома, я работаю из дома, но на улице вроде, как бы сказать, меня...
Не запрещали, да.
Да, поэтому я пойду на улицу и пойду в магазин, потому что мне нужно все-таки купить еды и там полечу к своим родителям. Ну, то есть как бы нет какого-то такого глобального понимания о том, как себя вести в этой конкретной ситуации, потому что ситуация действительно абсолютно уникальная. Я не помню, когда такая ситуация последний раз была, если не учитывая 100 лет назад, когда тут была чума в Лондоне.
Не помнишь тех времен, да, Саша, еще?
Периодически где-то в Твиттере кто-то постит фоточки Лондона 1918 года, где люди тоже в масках ходят по центральным Лондону. С тех пор, в общем, ничего не сменилось.
У тебя хоть маска есть, ты можешь хоть пока...
У вас, кстати, много людей на улицах в масках?
Я вообще никого не видел в масках.
У нас ходят в масках, да, сейчас. Ну, те, у кого есть маски.
Здесь не очень много.
Я сегодня видел совершенно прекрасную женщину лет 50, и она... такая, как бы, ну, я не знаю, вот иногда есть люди, ты на них смотришь, и ты видишь в них какую-то аристократичность вот в жестах, в фигуре, в поведении, в одежде. Она была в таких, не знаю, каких-то красных колготах, какой-то прекрасной юбке. Ехала на велосипеде, и она была так очень красиво замотана шарфом на лицо, и только там очки у нее выглядывали. Я думаю, вот, блин, она точно в безопасности.
Со мной рядом в самолете летела женщина. Рядом, не прямо рядом-рядом, а на соседнем ряду. И мы с ней периодически переговаривались. Она летела из Израиля, и она сказала, что у них как раз была накануне вспышка. И она очень-очень пространственно использовала маску. Ну, типа, иногда могла ее достать из сумки, поносить час, потом она уставала, клала ее на сиденье рядом с собой, сидела дальше, ела, пила, не знаю, делала что-то и снова носила маску.
Удобно.
Вот. Мне кажется, что очень часто это происходит, да, это такое, это, наверное, психологическая защита. Это то же самое, что услышать, что ты работаешь дистанционно, сесть и к родителям полететь. Ну, типа, для тебя это просто такой акт психологического комфорта и заботы о себе. Типа, ты хоть что-то сделал. Ну, и туалетная бумага, в принципе, это об этом же.
Ну, как, за эту неделю люди в интернете, так сказать, разделились, грубо говоря, на две группы. Те, которые, ну, собственно, скупают туалетную бумагу и гречку, и те люди, которые говорят, что ничего не нужно паниковать, как бы, и те люди, которые так себе, ну, скупают все это, они ведут себя безумно, и нужно просто, как бы, не безумить. В принципе, как бы, можно понять и тех, и других, наверное, но, с другой стороны, когда туалетная бумага начинает заканчиваться, а у тебя последний
рулон... Да, сложно.
Ты такой,
не присоединиться, да.
Мне кажется, то, что сейчас действительно очень много людей внезапно начало проводить очень много времени, ну, в своих домах. Опять же, в интернете мемы на тему того, что многие котики, которые живут дома...
Да, офигеть.
Они офигели из-за того, что их хозяины, их хуманы никуда не уходят и сидят целый день. И они просто... У них истерика по этому поводу.
Ну, наша кошка тоже такая, типа...
Серьезно?
Да, она стала более нервной. Ну, типа, какого хера? Может, типа, идите, вы погуляете, сходите? Как бы, да, хотя бы.
Да.
Про собак говорят обратное, что они счастливы как раз.
Да.
Ну, во-первых, потому что они много на улице проводят времени еще. Люди выходят все-таки с собаками.
И я хотел подойти с такого угла, что если вы начали внезапно проводить очень много времени дома, и вы не знаете, чем заняться, начните свой подкаст. Мне кажется, это такой идеальный формат, мне кажется, сейчас, когда многим людям есть что сказать, или либо как бы раньше не было, но вот теперь вот есть. При этом это абсолютно социально безопасный, так сказать, формат, в котором вы можете все еще позвать нескольких людей, вы можете, так сказать, пообщаться безопасно, социально дистанцируясь друг от друга. Чем больше подкастов, тем лучше, мне кажется. Это часто как бы такая штука, которая как бы очень, ну, мне кажется, это только хорошо. Если у вас есть вопрос, как начать свой подкаст или какие-то технические штуки, или вообще нужен какой-то совет, пишите нам, мы вам ответим, и я отвечу, и все подскажем и направим.
Еще, кстати, напоследок, закрывая тему собак, читал про то, что в Италии выход с собакой на улицу считается как бы достаточным поводом, чтобы выйти. Обычно просто гулять нельзя. И люди стали одалживать друг другу собак. И люди в подъезде стали одалживать друг другу собаки. Собаки устали просто уже гулять.
О, я обожаю такие лайфхаки.
Мне кажется, что это прекрасно.
Я мечтаю одолжить собаку или кота на 2 недели карантина в Москве, чтобы не сойти с ума.
А нет такого сервиса от Яндекса какого-нибудь?
Яндекс.Собака.
Яндекс.Собака, точно.
Да, вот, Лен, как раз можно стартапчик замутить.
О, боже мой.
Слушайте, а вот интересно, собаки нормально переносят, что там, я не знаю, тебя постоянно какие-то к новым людям, они не привязываются к ним? Ты не знаешь, Лен?
Мне кажется, что они привязываются, но они отвязываются легко. То есть от случайных людей они отвязываются довольно легко. Они все равно своих хозяев знают и помнят. Даже смена хозяев в шелтере — это не проблема, когда ты берешь собаку на месяц на передержку, а все зоопсихологи говорят, что это лучше, чем если собака живет в шелтере в клетке. Типа лучше она этого хозяина сменит через месяц, чем она будет там одна сидеть. Поэтому я не думаю, что все так печально.
Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели это время с нами. Подписывайтесь на наш Patreon. В это непростое время мы, на самом деле, я думаю, что откроем все из-под замка, все наши бонусные посты, которых у нас немного, но я надеюсь, что их там будет больше. И они останутся открытыми, пока эпидемия не закончится. Так что подписывайтесь на наш Patreon, там все будет все бесплатно, будет сплошной коммунизм. И огромное спасибо Лене за то, что она смогла присоединиться к нам в этом выпуске.
Лен, спасибо.
Спасибо, ребята, вам, что позвали.
Да, держись там и возвращайся домой безопасно. И не...
Спасибо, я надеюсь, что я вернусь, да.
Не завези вируса в Россию и карантинься с удовольствием.
Спасибо.
И еще один такой момент. Если вы сидите, так сказать, самоизолируетесь дома и, я не знаю, вам нужно с кем-то пообщаться, и вам очень скучно, вы напишите нам, и мы созвонимся и пообщаемся с вами, может быть, даже запишем с вами подкаст. Может быть.
Может быть.
Ты как звездочку такую, знаешь, поставил и в конце сноска.
Да-да-да.
Не гарантируется.
Ну, всегда можно созвониться и как бы посмотреть, что из этого выйдет. И если получится что-то интересное, то как бы можно всегда что-нибудь там какого-нибудь еще потом оформить из этого подкаст. Один из моих самых любимых подкастов, Reply All, они на самом деле сейчас именно делают такие штуки, плюс они еще транслируют прямо в Twitch живые трансляции, как они общаются с... Ну, то есть им можно там позвонить, и они со всеми общаются. Плюс сейчас куча музыкантов, которые, ну, включая моего соседа, но как бы я имею в виду знаменитости, которых тоже у них отменили все концерты, они сейчас прямо в Инстаграме транслируют там, как они сидят дома за пианино и с гитарой, и прямо там, типа, поют прямо в Инстаграм в свой телефон. То есть, как бы, есть как бы и прекрасные вещи.
Я должен заплакать в конце, когда это говоришь.
Да, и еще одна вещь была тоже, я с Сергеем делился. Берлинская филармония, она закрылась, но у них, оказывается, есть целый сайт, в котором они платно за большие деньги выкладывают концерты и, ну, собственно, все вот эти концерты филармонической классической музыки. И традиционно это, в общем, там стоит доступ туда ощутимых денег, а они вот сейчас... Так как они закрылись физически, они открыли туда доступ всем. И можно вот прямо на месяц, там, бесплатный билет, можно туда зайти и слушать, смотреть и слушать прекрасную записи концертов прямо, можно сказать, почти вживую оттуда.
А нью-йоркские церкви перешли на онлайн-службы.
Ого. Ничего себе.
То есть все вот такие вещи, которые как бы вроде бы как бы должны... То есть они как бы есть, но и ты о них не догадываешься, а теперь, мне кажется, они вот как раз появляются, и ты такой, ух ты, вот это да, я даже не знал, что так можно было. Thank you.